Радиомаяк.ру представляет. Вера, надежда, Алексей.
Дорогие.
Такой совбейс начинается.
Ну, все нормально.
Явно не слушали вы эту музыкальную группу, Алексей Алексеевич.
Какую?
Asia of Bass, да.
Почему? Слушал, не понравилось.
Недолго.
Недолго, да. Слушайте, да, давайте переходить все-таки к серьезным вещам. У нас сейчас серьезная очень тема, Вера.
Мне кажется, предыдущая была серьезнее даже, чем та, которая сейчас.
Нет, вас это не волнует, у вас их нет.
Поэтому нет, у меня как
вот
раз меня
дело.
Не волнует, потому что все в порядке.
Вот, как все в порядке. Они у вас есть?
Да, конечно.
Вам их достаточно?
Да, абсолютно.
А вам не скажешь, кстати говоря.
Да? Плохонькие одежки?
Нет, ну иногда нервничаете, как-то на вас отражается что-то такое. Неадекватные поступки, это все из-за этого.
Да, их что нет, вы говорите?
Да, они вас обходят.
Стороной прошла.
Да. Вот именно, да.
Алексей Алексеевич, давайте уже как-то вы издалека идете.
Друзья, да, конечно, издалека, даже страшно к этой теме обратиться. Итак, товарищи, у нас сегодня тема такая. Энергия. Не электрическая, нет. Энергия денег. Энергия денег. Это очень все серьезно. И поэтому...
Алексей ждал фанфары, но они не прозвучали.
А я сам могу все сделать. Энергия денег. Понятно?
Ну все, давай.
Давайте. В гостях у нас кандидат психологических наук, писатель Лариса Ринар. Здравствуйте.
Доброе утро.
Вот. И первый вопрос про вашу фамилию, конечно. Черт с ними, с деньгами. Да, Алексей Алексеевич?
Да.
Красивая какая фамилия? Откуда, где взяли? Вот это про деньги обычно спрашивают, где взял.
Где взял?
Вот, а мы
где
про
взял,
фамилию.
Где взял?
Ну, на самом деле, да, почти в тумбочке нашла, выбрала для себя, потому что с французского она означает лисица, лиса. И мне очень понравилось, вот так как мне кажется, я немного похожа по состоянию на лису, по внешнему образу, и мне очень нравится звучание вот этих «рррр», «ренарр». В этом есть энергия, в этом есть сила, и в этом есть некое движение.
Как изменилась ваша жизнь, когда вы выбрали себе другую фамилию?
Но мне нравится и моя девичья фамилия, та, которая есть, потому что это фамилия Богданова и Богом данная. И я существую очень хорошо с двумя фамилиями. То есть, когда я занимаюсь психологией и практиками, это Лариса Ринар, и когда я пишу книги, а когда я читаю доклады на научных конференциях по антистрессу или биологии старения, я выступаю как Лариса Богданова, и в этом тоже есть некие... другая ипостась. Поэтому, мне кажется, это просто разные некие мои роли, ипостаси, и те прекрасны.
Да, ну я полностью разделяю. У нас, видите, как человек творческий, это хорошо, потому что мы будем теперь рассматривать деньги и энергию денег вот с этой точки зрения. Может быть, ракурс такой не совсем обычный. Давайте сразу, ребят, определимся. И девчат, вот так скажу вам. Кстати говоря, должен сказать, действительно, Лариса похожа на лису, лисичку даже, так скажем, абсолютный, так сказать, это, так скажу, Ринар Натураль.
Вот. А-ля Натурель, раз мы говорим по-французски сегодня.
Вот. Что значит энергия денег?
Ну, на самом деле, деньги — это действительно то, что мы получаем, отдавая в мир то, что мы создаем. Как бы, да, то есть мы создаем некие творения, кто-то пишет книги, кто-то создает программы, кто-то... прекрасные компании, кто-то...
Некоторые у нас вот тут сирень воруют.
Да, некоторые сирень выращиваем. Да. Да. И мир нам возвращает некий эквивалент в виде денег. И в соответствии от того, сколько мы отдаем миру, да, насколько талантливо то, что мы создаем, насколько это миру нужно, настолько мы получаем обратно. И поэтому это действительно энергия обмена. Деньги — это энергия обмена. То есть когда мы отдаем мир... то, что мы делали, и мир возвращает нам то, как он это оценивает.
Ну, иногда он опаздывает, например, отдавать нам, как он оценивает. Например, огромное количество художников, при том же непризнанные при жизни, да, а ему очень деньги нужны были. А потом только, так сказать, раскрутили дяденьки галеристы и отдали, предположим. Да, или какое-то доброе дело делает, на него денег трудно достать, они не притягиваются. А кто-то занимается мерзостью, а деньги прям туда так и прут, потому что, ну, знаете, это интересно людям.
Гад, за что же ему это все вот так?
Да, какая сволочь, он что делает? Людей спивает, предположим, да.
Но есть несколько, опять же, аспектов, несколько подходов. И первое — это то, что мир готов нам очень часто дать и деньги, которые мы заслуживаем, но вопрос в том, а готовы ли мы принять. Потому что очень часто мы сами себе перекрываем денежный поток или приход денег некими своими ментальными установками, да, что деньги — это что-то грязное, или мы недостойны этого, или то, как учили наши родители, да, у хороших людей денег много не бывает. И вот этими установками, которые мы действительно очень часто сталкиваемся, когда я веду занятия, или вот, да, мы говорим о моей книге, люди начинают вспоминать свои установки с детства. Угу. Действительно, иногда поражаешься, как сильно наши родители ограждают нас от вот этого принятия того, чего мы достойны, да. А следующий аспект – это то, что действительно очень многие из нас считают, что деньги – что-то грязное, да, что хорошими делами деньги не получишь, или не позволяют себе получать столько, сколько люди им готовы дать. Например, у нас было такое очень интересное упражнение, я предложила на одном тренинге, говорю, нарисуйте каждый свою картинку вечером, ну, некое, да, просто рисунок. И утром, когда все пришли со своими, ну, просто на А4 нарисованными картинками, я говорю, а теперь напишите, за сколько вы готовы продать эту картинку? Как вам кажется, сколько люди вам дадут? И после этого каждый написал на обратной стороне, насколько он оценил эту картинку, да, вот чисто там, сколько он вложил времени, сил, креативности, желания, когда он это создавал. Угу. И потом мы сделали аукцион. И ученицы другие, да, они говорили, слушай, я бы вот эту картинку купила там, допустим, там за 1000 рублей, а вот эту за 5. И причем было задание, что если вы готовы это купить, вы прямо человеку эти деньги отдаете. То есть это все, ну, как бы ваша серьезность ваших намерений. И действительно было видно, что кто-то, как правило, да, большинство оценил свой труд где-то там, ну, рублей в 200-300. А люди готовы были действительно заплатить вот за то, что они видели, намного больше, в 5, иногда в 10 раз. И это вот всегда вопросы к нам самим. А насколько мы ценим себя, свой труд, то, что мы создаем, и насколько люди действительно готовы...
Слушайте, ну давайте mm-hmm. тогда разберемся с этим вопросом по поводу самооценки, оценки своего yeah. труда все-таки, да? А, например, если ты бухгалтер с высшим образованием, ты гипотетически можешь погуглить среднюю mm-hmm. зарплату бухгалтера в такой-то компании, да? Да, ты можешь амбициозно прийти и заявить чуть больше, тебе дадут чуть меньше, и как раз ты получишь то, что, например, тебя бы устроило, в принципе. Людям, например, творческих профессий практически невозможно оценить свой труд, потому что картина, знаете, как в фильме «1+1», все mm-hmm. помнят этот момент, когда главный герой малюет, назовем это так, от балды что-то, а, собственно, его босс продает это за какие-то бешеные миллиарды, миллионы, 11 тысяч долларов за эту картину mm-hmm. дают, и тот в ужасе от того, что он никогда не думал, что он может писать такие картины, да? То есть в творческой истории труд — очень субъективное понятие оценки этого труда. Да, кто-то ведет мероприятие за 5 тысяч рублей, а кто-то за, вот, начиная от 80 тысяч рублей. Понимаете?
Да, и, да, извините, я еще добавлю к этому, потому что обычно художник, если настоящий художник, но они так вот в идеале говорили в 19 веке и раньше, что, в принципе, если мы будем думать о том, сколько мы зарабатываем на собственном труде, то на этом надо писать, как говорится, знаете, образно в стол. Тогда пусть другие оценивают, другие специалисты. Мое дело передать эмоцию, еще что-то такое, да. Понимаете, все. А да, если ты продаешь сам, ты же являешься творцом и продавцом, то на этом творчество в чистом виде оно заканчивается, к сожалению.
Алексей, не согласна. Так, вы очень хорошо, мудрую вещь сказали, что да. мы продаем эмоции. Ну, опять же, да, творческие угу. люди продают эмоции. Угу. И вот есть очень интересный такой подход, что нам платят именно не за время, которое мы вложили в создание того или иного, а именно вот за эмоции, за некие идеи, за креативность и за наш опыт, за наше мастерство. То есть вот это, ну, так, в совокупности это называется психическая энергия, да, то есть не физическая, да, почему один действительно скапывает траншею, ему за час платят 5 рублей, а другой рисует там действительно что-то, ему за это платят 5 миллионов, да.
Да.
И это именно зависит вот от того, сколько души мы вложили, сколько энергии, сколько эмоций, и как люди, если они смотрят на эту картину, и вот она действительно вызывает у них вот эту радость, да, вдохновение, ощущение полета, то они готовы за это платить, потому что на самом деле действительно мы покупаем вот это вот вдохновение, да, и действительно можно там, если это дает нам вот это состояние радости, то мы готовы за это очень много заплатить. И действительно лучше, конечно, когда не сам художник оценивает, а кто-то другой, но в то же время нужно понимать, что Вы знаете, опять же, я очень много проводила тренингов и очень много смотрю, как люди реагируют на какие-то вещи. Как правило, вот эта ценность того, что мы создали, в голове у всех примерно одинаковая. То есть мы интуитивно знаем, сколько это стоит, и люди интуитивно чувствуют, сколько они готовы за это заплатить. И поэтому даже есть такие упражнения, что просто спросите, а что у вас люди готовы купить? У кого-то они готовы купить советы, как стать молодым, а у кого-то они готовы купить советы, как лучше сделать отчет, да, бухгалтерский. И ну, мы, как люди, мы интуитивно чувствуем, кому можно доверять, и у кого можно вот это получить максимально качественно, максимально лучшее. И действительно, мы готовы за это платить. Мы готовы платить за качество, за эмоции, за опыт, за мастерство, за креативность.
Вот смотрите, мы прошлись по детству, да, то есть круг, в котором мы были в детстве, жили в детстве, слышали от родителей, бедность не порок, но большое свинство и так далее, да, ну, разного рода. Понятно, что мы себя и оценку своего труда определяем все равно, это информационное поле, приходящее извне. Мы не можем просто, если бы не было ничего, ни одного бухгалтера,
ну, да.
Понимаете, мы не могли бы себя понять среди этих бухгалтеров, насколько я соответствую той зарплате, которую я получаю, да? И только в общении с другими ребятами, там, на каких-нибудь форумах, ты говоришь, ничего себе, я делаю в 6 раз больше, а получаю в 2 раза меньше. И тогда ты начинаешь понимать, что что-то не то происходит, да, где-то за это могут заплатить больше и так далее. Значит, с детства мы поняли оценку своих способностей, мы поняли. Конечно, мы и здесь в студии тоже встречали ребят, у нас есть проект «Как стать миллионером», да, очень много стартапов, молодых ребят, кто, кстати, прожили в том же самом детстве с видом на помойку, да, но при этом совершенно легко себе говорит, а я хочу яхту. И я понял, что я вот что-то должен для этого делать, и я пошел и начал это делать. Вот, собственно, и все. А у кого-то вообще не возникает мысли выйти за пределы бумажного кораблика, который ты пускаешь по ручейку весной, да, и ты понимаешь, что большего ты не достоин. Вот об этом хочется поговорить, о том, что где, как вот эти границы собственного достоинства, как их расширить.
Но есть такие иногда действительно простые советы практические. То есть если мы говорим про девушки, то это может быть просто, когда мы заходим в какие-то магазины дорогие и, допустим, мерим, ну, не знаю, платье, которое мы никогда не можем, пока в данный момент, да, даже не представляем, что такие цены бывают. Я не знаю, там в Хэрридсе в Лондоне за 7 тысяч евро ты меришь платье и... Может, с замиранием сердца ты просто на себя смотришь и говоришь себе, я могу себе это позволить, я этого достойна. И это уже начинает как-то нас менять. Ну, почему? Опять же, вспоминая историю Коко Шанель, да, когда она только начинала, она копила деньги вместе с подругой раз в неделю, в субботу, ходила в самый дорогой отель выпить чашечку кофе. И эта чашечка кофе стоила на тот момент ее вот, ну, как бы сэкономленных денег за неделю. Но вот это вот ощущение, что я этого достойна, я могу себе это позволить, и это для меня, оно действительно формирует внутри нас вот это ощущение расширения границ, да. И все вот эти вот истории, которые нам иногда кажутся с практической точки зрения немного глупыми, ходить там на выставки дорогих машин и садиться в дорогую машину, делать свои фотографии, они на самом деле дают как раз вот это расширение границ. Что и это для меня, да, что и я могу это тоже иметь в своей жизни.
Обычно мы считаем так, что, ой, лучше не садиться, боюсь испачкать дорогой белый салон в этом
автомобиле. Да, и это, опять же, да, вот это наше ощущение. Поэтому здесь, конечно, то, что мы начинаем делать, мы начинаем для себя прежде всего переступать свои страхи, да, переступать свои вот эти вот какие-то внутренние запреты, и начинать с маленьких вещей, то есть не нужно действительно что-то с глобальных, а просто вот действительно что-то такое простое, но то, что я могу себе это позволить, внутренне говоря себе, да. И тогда наше, как вы знаете, наше сознание формирует нашу реальность, да. То есть все, что мы начинаем представлять, то, о чем мы начинаем думать, в какой-то момент становится реальностью. Недавно я встречалась в Лондоне на тренинге Энтони Робинса с одним очень интересным молодым человеком. Он из Словакии, и он вырос в семье священника, у них 9 детей. То есть вот из маленькой деревни, вот в семье священника, и сейчас он в Лондоне, он очень успешен, очень интересен, и он пишет книжку «Рождённые проигрывать» и, ну, как бы, я не знаю, как это по-русски правильно сказать, «Built to win», да?
«Burn to». Ну, пускай будет созданные для созданы, того, чтобы побеждать.
Да, созданы собой. И что он делает? Он каждое утро пишет свои глобальные мечты. То есть вот он утром встает и пишет, там, не знаю, я хочу заработать там 100 миллионов долларов, я хочу создать такой-то, да, у меня такой-то бизнес. И вот он говорит, я каждое утро пишу то, о чем я мечтаю. И в какой-то момент это все начинает реализовываться. То есть начинают приходить возможности, начинают приходить предложения, начинают происходить какие-то действительно встречи, которые способствуют реализации вот этих планов. И это занимает, на самом деле, всего там, ну, 10-15 минут. Зависит, конечно, от наших желаний, но мы так устроены, как люди, да, что, начиная на чем-то фокусироваться, во что-то верить, мы начинаем привлекать в свою жизнь вот эти возможности и эту вероятность.
А что вы думаете о том, что если все, например, прочитают книгу или все услышат какую-то очередную лекцию, и все научатся страшно привлекать к себе деньги? Ведь это невозможно.
Почему невозможно?
А, ну, денег не может быть больше, чем наших желаний, точнее, хотя бы деньги, которые окупят эти желания иметь эти деньги.
Самая большая проблема не в том, что мы чего-то не знаем, а самая большая проблема — это то, что мы не делаем. То есть вопрос не в том, что мы не знаем, что надо там по утрам вставать, да, и делать зарядку, чтобы помогать оставаться здоровыми и молодыми. Но вопрос в том, сколько из, не знаю, да, людей действительно готовы встать и выйти на улицу, там, сделать зарядку, побежать. И также и с деньгами. Все законы, они понятные, все советы, они очень простые, да, то есть ничего тут такого сверхсложного нет. Время, силы, развитие, обучение, желание, и все происходит. Но есть такое, конечно, страшное понятие — человеческая лень.
Когда... Да, человеческая лень.
И... Человеческая лень, она приходит в магазин, видит надпись «Расширение денежного канала» на книжке, листая ее, забирает ее с собой в сумку и уходит. И ведь для других, тех, кто стоят рядом, глядя на то, как ты вынимаешь эту книжку, ну, это катастрофа просто. Ты думаешь, господи, вот идиот, иди работай. Пришел он в библиотеку или там в книжный магазин. Вот о чем обычно думаем мы. Да, Алексей,
да, товарищи, что вы так на меня смотрите? Нет, я на вас смотрю, вот, потому что мы вынуждены сделать паузу обязательно.
Уже не вынуждены.
А, уже не вынуждены. Вот и второй раз вы меня подводите. Вы вешаете время, я, так сказать, как собака Павлова, на него смотрю, пускаю слюну и веду вас...
Минутку назад был бы актуально, да, сейчас уже нет. Алексей.
Значит, смотрите, да. Да, тогда не надо меня подводить больше так. Я хочу сказать, что, в принципе, вот у нас разговор упирается, что деньги и, собственно говоря, энергия, которая в нее вкладывается, вот она является мерилом успешности человека. Что у меня вызывает, как человека мыслящего, естественно, протест.
Не, я не говорила, что это мерило успеха. Неправда.
Потому что деньги являются, к сожалению, например, вот Вера говорила, бедность не порог, там, предположим. Да-да, это вот ментально, так сказать, русское, запечатленное во многих произведениях. Западный человек, американец, говорит, было такое выражение, оно и есть. Если ты такой умный, почему ты такой бедный, предположим, понимаете? Да, хотя ум и бедность, ну, это совершенно, совершенно разные вещи. И огромное количество художников действительно умирали не состоявшимися. Потому что мы, если мы говорим о свободе, как вы говорили, как у Шанель, просто не за то, что я могу себе позволить, и это моя самоцель, а просто освободиться от всего. То есть если деньги есть, ну, я просто свободен, как инструментарий, понимаете?
Как инструментарий,
вот,
да.
Вот инструментарий я принимаю.
Да.
Цель у меня вызывает всегда...
Не, мы не говорили, что это цель.
Это хорошо, что вы не говорили.
Да. И что это мерило успех.
Да-да-да. А вот почему, кстати говоря, вот вы сказали по поводу того, что к некоторым деньги это липнут, а к другим, так сказать, деньги это не липнут. Вот я, например, не бизнесмен, там, предположим, да? И по этому поводу я вам честно скажу, я не парюсь. Вот я, например, не парюсь. То есть я, это не мой инструмент, собственно говоря, вот деньги. Потому что вы всегда все время говорите, как создать компанию. Вот встает человек, пишет, создать компанию, получить много денег. А почему он не встает и не говорит, сделать добро, стать хорошим человеком, сеять добро среди, значит, еще кого-то?
Так а сеять добро тоже же нужны для любых проектов, нужны вложения, деньги, инвестиции. Вот, смотрите, нет, можно дарить любовь, а можно создавать, как, опять же, Мария Федоровна, больницы, да, строить. Можно делать красивые спектакли, можно заниматься благотворительностью. Поэтому здесь, опять же, деньги действительно, согласно, это инструмент. Это возможности создать что-то красивое, прекрасное и оставить какое-то вот в этом мире, да, что-то ну, материальное, то, что поможет многим. Тот же Третьяков, да, Третьяковская галерея и все эти меценаты.
Ребята, на Тверской встретила Егор Бероев, все знают, и фонд его супругой прекрасный. В пробке Егор Бероев стоял, то есть ехал за рулем, очень дорогой тачке. И первая мысль, ага, у вас же благотворительный фонд, а он на такой машине была бы, если бы, да, мы не знали прекрасно, что это артист, и он должен быть определенного уровня, где его будут встречать определенного уровня люди на определенном уровне машинах, и только тогда он сможет привлечь, опять же, те же самые инвестиции и возможности, да, в свой благотворительный фонд. То есть это тоже инструмент, который инструмент, просто, да, должен быть, и все. Значит, друзья, мы продолжим сразу же после новостей. Говорим мы сегодня об энергии денег. Если вам есть что спросить, 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений.
Вера, Надежда, Алексей.
За кадром начали животрепещущую тему, уничтожает ли зависть и жадность поступление денежного потока к тебе любимому. Твоя зависть по отношению к успехам других и жадность по отношению тоже, соответственно, к другим людям и вообще ко всем этим энергиям. Про энергию денег сегодня идет речь, друзья. Кандидат психологических наук. В гостях у нас писатель Лариса Ринар. Лариса, еще раз добрый день.
Добрый день.
Вот про зависть и жадность — это главный вопрос, потому что это же тоже национальная черта. Как и бедность не порог, это же из той же серии, Алексей Алексеевич.
Из той же, да.
Вот когда люди, во-первых, жадные, скупые, я бы даже сказала. Жадность, как бы, жадность, мне кажется, объяснить, что ли, можно иногда. Вот. А скупость, ну да. И зависть, что самое главное.
Ну, давайте начнем с зависти, потому что, опять же, когда мы кому-то завидуем, мы как будто бы от этого отказываемся. А когда мы радуемся за других, мы себе вот эту энергию, эти возможности, наоборот, приближаем. И мне очень нравится такой тоже очень простой прием. Когда нам рассказывают о чем-то или о ком-то, что, например, этот человек купил себе красивый дом или построил, или там получил премию 1 000 000 рублей, то мы можем говорить «вот это да». И тем самым вот этой простой фразой «вот это да» мы за человека радуемся и к этой энергии присоединяемся, к этому состоянию. И восхищаемся, думаем, какой он молодец. И тогда получается, что мы в свою жизнь это привлекаем. А если мы начинаем завидовать или говорить «ничего себе», мы от себя эти возможности как будто бы, наоборот, перекрываем.
Мы говорим обычно, чтобы ему пусто было.
Вот, слушайте, да. Вот я подумал, вот некоторые вещи вы говорите абсолютно правильные, хочется порадоваться, я тоже не могу, вот честно вам скажу. Да чтоб ты сдох, сволочь! За что тебе такие деньги? Это же не случайно, что в русском человеке вот, действительно радует не то, что у тебя корова хорошая, да, а то, что корова умерла у соседа. Вот это радость, действительно настоящая, хорошая радость.
Ну и сейчас пришло время это все менять и для себя, и для своих детей, и действительно радоваться успехам других, и тем самым эти успехи и делать возможным для себя. Потому что с точки зрения мира, если мы этому радуемся, то значит и нам надо... То же самое. А если мы это осуждаем, завидуем или злимся, то значит, мы и для себя такого не хотим. Ну, с точки зрения, опять же, законов. Поэтому еще маленькая тоже есть такая фраза: деньги, деньги, деньжище, превращайтесь-ка вы в тысячи, сколько зависти ко мне, столько денежек в сумме. Это такая вот русская поговорка, русская пословица.
Мне это не нужно. Вы записываете, я смотрю, прям каждое слово за Ларисой.
У меня все там в голове, пленка крутится, да.
Да, и тем самым мы зависть других нейтрализуем. И еще тоже очень такой хороший совет, когда мы рассказываем другим о том, как нам там, не знаю, повезло. Вы всегда лучше говорить с точки зрения, а как людям, окружающим, от этого будет хорошо. То если мы говорим, что да, слушайте, я тут построю такой большой красивый дом, и вы будете моими гостями, я буду рада вас там видеть, да, рада вас приглашать, то тогда люди, ну, они радуются из-за тебя, потому что они понимают, что ты тоже часть этого успеха.
Вы сейчас как раз говорите тоже о русской национальной черте, никогда не делиться своими успехами, потому что кто-то сглазит или, соответственно, не говорите. Слушайте, а вот про зарплаты, ведь это тоже целая история. Никто никогда никому не рассказывает заработанные суммы. То есть, значит, с одной стороны, то ли боится, что порадуется так сильно, что...
Что перекроется, да.
Абсолютно, да. Второй момент, значит, смекнут, что я не стою этих денег, и кому-то настучат, мне будут платить меньше. Ну и так далее по списку. Люди многие, слушайте, делают в квартирах внутри отличный ремонт, но дверь оставляют старой, чтобы никто, не дай бог, не подумал, что у меня там все в порядке. Вы понимаете, как, в каком мире мы живем?
В мире иллюзий. Но это, опять же, всегда наш выбор. И я искренне считаю, что так как деньги нам даются за талант и наше богатство, то есть чем богаче я, тем лучше моим сотрудникам, моим там детям, моим родителям, всем окружающим, да, тем больше я могу заплатить за какие-то услуги. То есть богатство одного способствует богатству и процветанию других. И вот с такой точкой зрения, когда мы подходим к миру, то остальные действительно начинают радоваться нашим успехам, нашим доходам, нашим деньгам, потому что они понимают, что это и для них тоже. Но вот этот вопрос про жадность как раз очень важный, да, что с точки зрения, опять же, энергии денег мы можем сохранять, чтобы не уходить с одной стороны в растрату, а с другой стороны вот в такую, да, как сказать?
Скупердяйство.
Скупердяйство.
Как точки... вы сейчас хорошо сказали.
А то ж. Как настоящий скупердяй.
Да, то есть не уходить в транжирство, как любая женщина, да, и не уходить в такое скупердяйство, то с точки зрения распределения денег 40%, не больше 40% мы можем оставлять экономить. То есть 10% накопления и от 10 до 30% инвестиций в будущие проекты. А вот все остальное 10% мы тратим на...
А новая грудь — это инвестиция в будущий проект?
Нет.
Все дальше.
Это удовольствие.
А все остальное мы тратим на...
На развитие, на благотворительность.
Как вы быструю тему сейчас свернули. Я только хотел крылья расправить, послушать вас. Жалко. Ну ладно,
да,
все,
50% на повседневные расходы, на обучение, как я уже сказала, да, шесть источников распределения... Не источников, а
сегментов распределения денег.
Первое — накопление 10%, второе — инвестиции от 10 до 30%, повседневные расходы. Ну, опять же, если инвестиции 30, где-то, ну, тоже от 30 до 50%. Удовольствие 10%, развитие 10% и благотворительность 10%. И когда вот таким способом мы начинаем распределять деньги, они приумножаются, они... Действительно, с одной стороны, мы восполняем свою энергию, потому что мы имеем возможность больше путешествовать, больше отдыхать, больше учиться. И тогда не возникает вопросов, почему кто-то, да, может там ехать за 10 тысяч долларов в день.
А я на велосипеде.
А я на велосипеде, да.
Смотрите, еще какой момент интересный, с которым я столкнулась, и был как раз вопрос именно к вам, мы вас так ждали, про энергию денег, значит, от родителей детям, когда поступают именно финансы, это ее правильное направление.
Да, это
направление.
Правильное течение, да.
В обратную сторону говорят, что это неправильное направление, когда дети дают наличными деньги своим родителям, то есть начинают им помогать вот впрямую деньгами, что якобы вот этот поток, он не очень понимает, что произошло, потому что, собственно, его генетическая расположенность идти вперед, не возвращаться в обратную сторону.
Да, мы должны своим детям. Но, опять же, с точки зрения... Это, конечно, правильно, но мы живем в стране, где наши родители, к сожалению, в силу многих обстоятельств, не смогли накопить те деньги, которые они могли бы нам передать. И даже если они накопили, то это много... у многих родителей это обесценилось.
А что делать?
Давать, но давать считается, что с точки зрения энергии денег мы это относим к категории благотворительность и даем своим родителям деньги, опять же, 10% своего дохода. То есть тогда это нормальный поток, тогда это нормальное распределение. И тогда все правильно.
Кто-то мне просто сказал, что нельзя просто напрямую давать деньги родителям, а нужно это на счет можно бросить, отправить в санаториус, самому пойти оплатить. Ну, то есть какими-то как будто обходными путями, чтобы не в лоб этой энергии, значит, разворачивать ее.
Ну, я, например, считаю, что можно и так давать, опять же, да, и родители сами решат, как лучше потратить. А самое главное — вот это ощущение, что я не должна, я делаю это с радостью и с благодарностью. То есть я возвращаю то, что было вложено в меня.
Ну, а теперь главный вопрос, который, конечно, пришел с самого начала программы из Башкортостана и много подобных. О каком эстетическом удовольствии может идти речь при суммарном доходе семьи в 12 тысяч рублей? Так живет 95% населения. Вы устраиваете пир во время чумы. Какое искусство может быть, если нечего жрать? Я цитирую сообщение, потому что... Вот вам, пожалуйста, Лариса. Что делать будем?
Опять же, если мы говорим, у каждого свой уровень, и на 7 тысяч, да, опять же, да, мы можем это с этим наслаждаться жизнью, и в этом это не зависит, да, опять же, наслаждение, удовольствие и радость от жизни, и то, что мы создаем, от того, какой наш доход. Поэтому у каждого есть возможность это менять, на
вот
это влиять.
Вот вопрос. Люди, которые все время говорят о том, что у них маленькая зарплата, что они притягивают к себе?
нищету, и что они готовы сделать ради того, чтобы это изменить. То есть, опять же, когда мы говорим, хорошо, у тебя маленькая зарплата, что ты готов поменять? Ты готов поучиться? Сейчас масса, опять же, книг, бесплатных курсов, вебинаров. То есть можно сейчас действительно... Ты готов что-то сделать? И тем более в данный момент мы не закрыты в мире. Да? То есть наши таланты, наши возможности нужны всему миру. То есть у нас, например, очень много работает в компании с Украины людей. Да, то есть у нас там Алена Путятина, которая в Украине ведет социальные сети и тем самым, да, получает достаточно высокую зарплату для Украины.
Вот, Алексей Алексеевич.
Да, надо прерваться, дорогие женщины. Вот я сейчас четко вам это сказал.
Молодец.
Четко.
Да, друзья, мы продолжаем. В гостях у нас писатель Лариса Ринар, кандидат психологических наук. Говорим мы про энергию денег. С одной стороны, в общем, очевидные вещи, что когда вы благодарны, собственно, этим деньгам за то, что они к вам пришли, и они становятся вам благодарны. Вы их не комкаете и не бросаете по всем карманам и не разбрасываете, а как-то вот уважительно к ним относитесь. Мне кажется, они тоже начинают. Ну, это, опять же, все же тут зависит от того, как вы. Я вот не знаю, насколько Лариса к таким вот мелочам относится.
Ой, я тоже верю во все вот эти вот законы, и когда я получаю зарплату или гонорар, я всегда беру эти деньги, вдыхаю их запах и говорю: спасибо, что вы пришли, я рада, что вы есть. И мне очень нравится тоже такая достаточно простая практика, но очень интересная, причем даже дети в ней участвуют и очень рады, когда вот деньги, которые мы получаем, мы садимся на пол и осыпаем себя этими деньгами, вдыхая их запах, принимая эту энергию с благодарностью. И одна из моих учениц рассказывала, она, ее муж принес деньги, как раз зарплату, и ее двухлетняя дочка взяла эти деньги и говорит: ой, моли денег, и вот она так радовалась вот этим деньгам. И на следующий день подходит к маме и говорит: мама, а дай мне деньги. Ну, там, да, мам, хочу опять вот деньги. Ну, мама говорит: ну что ж, я буду настоящей, я взяла вот эти новогодние бумажки и осыпала
ими... Ненастоящие.
Да, ненастоящие. Mm-hmm. Осыпала дочку. А дочь... И двухлетний ребенок говорит: не, это не то. То есть даже ребенок на уровне ощущения...
Слушайте, ну вы, конечно, рассказали жуткую историю сейчас для большинства тех, кто нас слышит, когда люди осыпают себя там деньгами и принес зарплату. Я не знаю, видимо, это какие-то стопки.
Да нет, но это же могут быть 100-рублевые, 50-рублевые, 10-рублевые. Ведь это же не зависит от номинала.
Нет, я к тому, что... Я сейчас говорю о том, что ребенок маленький... Не знаю, настолько становится, ну, возможно, нас сейчас обвинят в том, что дети становятся, в общем, заложниками вот этой темы, темы денег в этой семье, да, и единственным желанием ребенка становится когда-то заработать. Чем больше денег, тем больше счастья он видит в глазах мамы, которая, к которой пришел папа с зарплатой.
Ну, опять же, это... Можно по-разному воспринимать. Мне кажется, наоборот, что когда деньги, они не являются целью, а являются некой повседневностью, как конфеты, да, если от ребенка все время прятать конфеты, то у него будет, наоборот, желание эти конфеты где-то раздобыть и получить. А когда конфеты являются повседневностью, да, они стоят, они есть, и не нужно...
Ну, это как к вопросу о том, да, что слово «проблема», если заменить его на слово «задача», все станет гораздо,
да,
проще.
Да. Поэтому здесь, чем легче мы к этому относимся, чем... деньги являются, то, как говорит Алексей, да, неким инструментом, а не целью, то тогда все становится проще и легче. И нет вот этой вот, да, вот этого желания получить только деньги, а есть желание реализовать свои таланты, проявиться в этом мире, создать что-то прекрасное и красивое.
Вот вы говорите, понимаете, как человек с Луны для многих из тех, кто нас слышит сейчас, потому что проявиться в этом мире через запятую нужно, можно только тогда, когда ты раздал кредиты, накормил детей, купил бензин в машину и оплатил весь интернет по всей, не знаю, квартире и маме своей. Вот тогда я могу проявиться. А тогда я уже иду пахать заново, потому что нужно круг, это же цикличная история. Кредит один заканчивается, другой почему-то начинается.
Ложишься с хорошим настроением, а встаешь опять вот с этим вот.
Но творить и радоваться жизни можно в любом, опять же, да, месте. И я не знаю, опять же, там, может, когда я начинала, да, то есть мы, как нормальная питерская семья, с мужем жили в коммунальной квартире, и я вела тренинги по детскому развитию и просто получала удовольствие и получала вот те, там, не знаю, не так много было этих денег, но все равно я была благодарна и радовалась этому и вкладывала их дальше, там, и в обучение. И я помню как раз в тот момент, еще до этого, мне очень нравится эта история, она на самом деле необыкновенная, что когда мы занимаемся тем, что мы хотим, мир нам начинает помогать. И так как я закончила по первому образованию биологический факультет, то мне очень хотелось учиться на психологическом. И в те 90-е годы открылся первый платный факультет. И он стоил по тем временам каких-то безумных денег, там 3000 рублей, но это что-то там все накопления моих родителей за все предыдущие годы. И в этот момент мне, ну вот я помню, что я настолько мечтала учиться психологию, потому что мне было это важно. И вдруг мой муж приходит и говорит: ты знаешь, у меня появился какой-то партнер, который готов тебе оплатить этот университет. Я говорю: а я что-то должна сделать за это? Он говорит: нет. И вот появился этот человек. Мне очень стыдно, что я не помню его имени. Он появился. Он дал мне эти деньги на этот университет. Причем-то родители уже готовы были продать действительно там что-то, чтобы мне как-то помочь в моей мечте.
Вот чую, Алексей Алексеевич, это был издатель, который когда-то поставил, сделал хорошую просто ставку на то, что когда-нибудь Лариса напишет много книжек, которые будут как горячие пирожки.
Проявил талант свой, собственно говоря. Талант,
горячие пирожки в смысле, расходиться, потому что, конечно, сделай мужа миллионером и так далее. Через запятую, да, мы много авторов знаем, которые, так сказать, амбициозно готовы поделиться советами. Вокруг нас практически одни миллионеры здесь.
Нет, ну это в самом лучшем смысле сделай мужа миллионером, потому что это не тот вариант, когда он миллиардер, а ты сделай из него миллионера.
Да, старый добрый анекдот. Ну ладно, друзья, надеюсь, кому-то станет полезным этот разговор, возможно, да, наши отношения изменятся. Тут хочется вспомнить про пожилых людей, которые на пенсии умудряются жить счастливо, наслаждаться и жить в удовольствии. Да, вокруг нас есть эти люди, и наши близкие в том числе. Давайте скажем спасибо. Лариса Ринар, кандидат психологических наук, писатель, была сегодня в гостях у нас. Говорили мы про энергию денег.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.